В прошлый раз мы начали смотреть большую тему в послании к Коринфянам, три главы, о духовных дарах. И если вы помните, ключевой стих был 7 стих. Ну, каждому дается проявление Духа на пользу. И Павел снова и снова повторяет в этом послании о том, что духовных даров много, они различны, но один Бог их дает. И они даны, чтобы тело Христово росло. Не для того, чтобы какой-то один человек возгордился, поднимался, а для того, чтобы тело Христово на земле, церковь, росло. И мы видим ту же самую идею 1 Петра, 4 глава, 10-11 стих написано: «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрый домостроители, много различной благодати Божией. Говорит ли кто, говори как Слово Божие. Служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». Говорит о том, что нам нужно использовать свои духовные дары и все вместе для того, чтобы прославлять Бога, для того, чтобы церковь росла, для того, чтобы благословить других. Это то, что мы смотрели в прошлый раз. И в этот раз Павел дает акцент на различие даров. Это как бы развитие, вот этот 7 стих. Он говорит о различии даров. Это 12 глава, и будем читать с 8 по 11. Ну, давайте перед тем, как мы прочитаем, мы вместе помолимся. Господь, я благодарю Тебя за Твою милость. Я благодарю Тебя за то, что Ты любишь нас, за то, что Ты заботишься о церкви, за то, что Ты даешь нам все, что нужно для жизни и благочестия. Ты даешь церковь, Господь, те дары, которые нужны. Ты, Господь, развиваешь нас через этих даров. И Ты благословляешь нас. И мы просим, Господь, сегодня о том, чтобы Ты очередной раз благословил нас. Чтобы очередной раз, Господь, чтобы Ты открыл Твое Слово для нас. Дал нам понимать Его, дал нам принимать Его в сердце и применить его в своей жизни. Господь, я прошу о том, чтобы Ты вдохновил мои слова, чтобы Ты дал мне, Господь, действительно говорить, как Слово Божие, как мы читали. Господь, мы просим о том, чтобы мы могли бы приблизиться к Тебе сейчас. Открой свое Слово. Мы просим и молимся об этом. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Сегодня мы успеем всего лишь несколько стихов посмотреть, поэтому я сам прочту. Одному дается, это первое послание к Коринфянам, 12 глава, с 8 по 11. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания, тем же духом, иному вера, тем же духом, иному дары исцеления, тем же духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. И здесь, по сути, у нас список даров. Список даров Святого Духа, и это не единственный список, который мы находим в Писании. Сейчас должен по чудесам современной технологии появиться все списки, которые есть в Писании. Ну, и даже не скажу, что все, потому что много дары появляются и в другие места. Но это те места, которые говорят об этом именно так. И если посмотреть на эти списки, вы увидите, что они не все одинаковые, и что ни один список не содержит всех даров. И мне кажется, даже если мы складывали вместе, мы бы и то не получили полный список. Павел говорил в предыдущих стихах, он говорил о том, что много разных даров. Дары различные. И большое разнообразие. Поэтому я думаю, что даже здесь не все перечислено. Даже знаю, что здесь не все перечислено. Потому что в предыдущих главах, помните, мы читали о браке и о безбрачии. Павел говорит об этом, как это дар от Бога. Это тоже его дары. И также написано, что спасение – это дар от Бога. Это дар от Духа Святого. Но когда мы смотрим на такой список, мы начинаем думать о том, что «А какой мой дар? Как мне служить?» И я надеюсь, что когда мы будем рассматривать эти дары, может быть, вы увидите себя тоже в этом. Но самый лучший способ найти свои дары – это все-таки использовать это. Это все-таки начать служить и смотреть, как Бог использует тебя. И если, допустим, человек, который его вера в опасности, он сомневается, он как-то отходит от Бога, и мы думаем, как я могу помогать ему? И мы думаем, ну, хоть чем-то помочь человека. И если вы, как бы, подумали, пришли к нему и просто предупреждал его с любовью, сказал, что вот, смотрите, что будет, может быть, у вас есть дар назидать человека. Если вы подошли к человеку и просто обнимали, сказали, что я знаю, что тяжело сейчас, может быть, это говорит о том, что ваш дар – это утешение. Если для вас как бы самое естественное вот, позвать человека к себе и просто внимание выливать на них, может быть, ваш дар – это гостеприимство. И часто мы познаем свои дары через их использование. Мы начинаем служить Богу, и мы видим, что получается, мы видим, что Бог благословляет, мы видим, в чем мы чувствуем себя уверены. И мы видим, что Бог благословил нас именно в этом. Но помните, дары не даны для нас, они даны для церкви, они даны для других, чтобы мы служили им. И поэтому не всегда нам нужно думать о том, что я хочу, а думают о том, что нужно в церкви, чем я могу помочь. И есть хорошие курсы о том, как найти свои дары и как найти своего служения, есть книги об этом. Но в конечном счете нам просто нужно служить и попробовать, и видеть, в чем Бог благословляет нас. Но давайте посмотрим первый, который мы находим в этом списке. Это 8 стих. «Одному дается духом слово мудрости». И тоже, как предисловие, может быть, тоже хочу сказать, что возникают проблемы с некоторыми из этими дарами. Допустим, вот этот дар, слово мудрости и слово знания. Тем, что это единственное место в Писании, где мы находим вот это сочетание слов. Больше нигде нету. И в древней литературе, в отцов церкви больше ничего нигде нету. Так что вот единственная информация, которую мы имеем, вот здесь, слово мудрости. Поэтому сказать как бы сильно догматично, как бы сильно уверен, что это вот так и не иначе, никто не может. Но, тем не менее, в Писании очень много написано о мудрости. И даже о духе мудрости. У нас нет причины делать вывод, что это какой-то сверхъестественный дар в своем проявлении. Он сверхъестественный, потому что Бог дает его. Но он не сверхъестественный, что мы видим проявление его, говорим, что вот чудо. Мудрость и знание, они, это часто темы в Писании. И нигде это не толкуется как чудесное знание, как чудесная мудрость. Они приобретаются обычным путем. Что мы читаем Слово Божие, мы вникаем в Него, и Бог дает понимание, и Бог дает знание. Если бы они были чудесны, как бы дары, тогда это сделало бы их очень трудно различить от пророчества. Если бы они были чудесные дары, тогда вот этот список был бы список только из чудесных даров. И Павел как раз хочет писать о том, какое разнообразие даров. Поэтому, разумеется, что здесь должны быть те, которые вот, имеют более такое обыкновенное проявление, и те, которые имеют более сверхъестественное проявление. Иначе он бы не показал вот это разнообразие даров. И, как я сказал, есть различные определения. Вот один, это из систематической богословии Грудна, написано про этот дар, что это способность произнести мудрое слово в той или иной ситуации. Очень простое определение. И он также пишется, основывается не на особом откровении, дарованном Святым Духом, а на мудрости, приобретенной в течение жизни. Другое определение, что слово мудрости – это способность вникать в людей, в ситуации, которые обычному человеку не видно сразу. Это понимание одновременно того, что нужно делать, и того, как это делать. Это умение не только видеть, но умение понять, как применить принципы Божьего Слова к этому, к этой ситуации, в этих практических вопросах, как действует по духу мудрости, как написано об Иисусе. И мудрость, с одной стороны, это то, что вот каждый христианин может просить Бога об этом. Да? Мы читаем в Иакова, 1 глава, 5 стих. Если же у кого есть из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дается ему. И это похоже в этом смысле на «да» веры. Что от нас всех требуется вера, и Бог дарует веру в тот момент, когда мы уверуем в Него. Это тоже дар Божий. Помните Ефесянам 2, 8 и 9? Это дар, не отдел, чтобы никто не хвалился. Бог дает нам всем веру. Но в то же время дар веры – это немножко особые способности верить. И также здесь. Есть мудрость, которую Бог дает, и мы просим о мудрости, если не хватает, и Бог дает нам мудрости. Но есть также дар мудрости, где мы особенно видим эти качества в жизни человека, где человек особенно выделяется тем, что он может подбирать какую-то нужную мысль в нужное время. Он может применить Слово Божие к определенной ситуации особым образом. И мы находим много библейских примеров. Соломон, наверное, самый яркий пример вот этого дара. Он просил Бог, хотел ему подарить, и Бог, и он просил об этом даре. И помните особый случай, когда принесли ему ребенка? Две женщины, которые, они вместе были в одной комнате, и у одного из них умер ребенок. И вторая женщина подменяла своего копы ребенка тоже, маленького, такого же возраста, грудного, с этим ребенком, чтобы у него остался ребенок, а у того мертвый был. И Соломон, дарованный мудрости от Бога, разрешил эту ситуацию, хотя никто не видел, что случилось. Он предложил, ну давайте разрежем ребенка, и тебе половина, и тебе половина. И тогда мать, которая настоящая, она сказала, что нет, ни в коем случае, лучше отдавать ей. А та, которая, это не был ее ребенок, ну, она спокойно могла принимать такое решение, что пусть ни у кого не будет. Это была мудрость от Бога. Это был особый дар у него, не каждый из нас додумался бы до такого решения. А Соломон, дарованный Духом Святым, в этот момент мог понимать. Мы видим это в жизни Иисуса Христа, и здесь можно сказать, что все дары Духа Святого мы увидим в жизни Иисуса Христа. Иисус Христос в превосходном степени мы видим эти дары в Его жизни, потому что в другом месте Писания Дух Святой называется Дух Христова. Он тот, который являет Христа нам. И поэтому неудивительно, что мы видим эти дары в жизни Иисуса Христа. И про Иисуса написано в Евангелии от Луки, 2 глава, 40 стих написано: «Младенец же возрастал и укрепился духом, исполняясь мудрости, и благодать Божия была на нем». И потом, чуть попозже, в этой же главе написано один случай, где он был в храме в Иерусалиме. Его родители ушли, потом поняли, что Иисуса нету с ними, видимо, там толпа была, не сразу видно было. Они вернулись и нашли его в храме. И вот что написано: «Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушавшего их и спрашивающего их. Все, слушающие его, дивились разуму и ответом его». В другом переводе написано там «мудрости». Они удивились, какой он мудрый. Но мудрость, с одной стороны, он приобрел тем, что он изучал Писание. А с другой стороны, Бог дал ему сверхъестественные возможности применить это знание. Я думаю, что тот человек, который не читает Библию, не может воспользоваться эффективно этот дар, даже если она есть. Мне кажется, если у вас есть этот дар, то Библия будет притягивать тебя особым образом. Еще один случай из жизни Иисуса. Помните, когда принесли, просили у него, надо ли платить налоги? И это была такая ловушка, потому что скажет, нет, не надо, то были бы проблемы с римлянами. Сказал, что надо, было бы проблемы с иудеями, которые считали, что не надо. И Иисус, вот они хотели выловить его. Он просил монету и показал, что вот чье изображение здесь нарисовано. И они, конечно, сказали «кесарь». И он сказал: «Отдавайте кесарю кесарева». Никто из нас, наверное, не додумался бы таким образом выйти из этой ситуации. И несколько вот таких ситуаций с Иисусом Христом, где слово мудрости, он знал, как поступать, и именно так правильно. Здесь не вопрос только о знании, о том, что он знал вот цитаты из Библии по этому поводу. Здесь вопрос о мудрости, о применении знания в жизни. В Писании написано: начало мудрости – страх Господень. И есть необходимые условия для использования даров Духа Святого. Это то, что мы понимаем, откуда эти дары, что они от Бога, что они для чего? Для того, чтобы служить другим, не для того, чтобы мы превосходились или гордились, а для того, чтобы служили. И нам нужно впитывать в себе Слово Божие. Нам нужно иметь уважение к Богу. Нам нужно иметь дарование от Бога, чтобы действительно использовать этот дар в полном мере. Так что если для вас Слово Божие – это как хлеб и вода притягивает вас, а может быть, это говорит о том, что у вас есть этот дар. Если вы, когда вы читаете Слово, вы видите сразу применение в жизни, в той или иной ситуации. Может быть, это говорит о том, что у вас есть этот дар. Если вы, когда люди приходят к вам и спрашивают совет, если к вам легко приходят ответы, вы легко видите, как применить Слово Божие в той или иной ситуации. Может быть, это говорит о том, что Бог дал вам этот дар. Второй дар, который упоминается в этом списке, это слово «знание». Слово «знание». И опять-таки, это единственный случай в Писании, где мы находим это сочетание слов. Если посмотреть Грудена, у него такое же простое определение, способность говорить о той или иной ситуации с каким знанием. Очень простое определение. Я еще нашел определение у Макатора. Он говорит, что духовный дар, этот духовный дар смотреть библейские истины прийти к выводам. Другими словами, это способность понимать Библию. Другое определение, которое я нашел, это способность найти библейские истины, упорядочить их, напомнить их и эффективно использовать их в различные темы. То есть дар знания. И опять-таки, все мы должны набрать знания Слова Божия. Мы все призваны читать Слово Божие. Но вы, наверное, заметили, что некоторые сразу понимают его. Некоторые легко помнить, легко видеть связи с одного отрывка на другой отрывок. Они, у них целостная картина. И это свидетельствует о том, что вот у них дар в этой сфере. Мы также видим это в жизни и служении Иисуса Христа, что Он часто цитировал Ветхого Завета, Иисус цитировал каждую книгу Ветхого Завета, по-моему, кроме одного. Он цитировал в течение своего служения, а Он цитировал их наизусть, потому что Он знал Писание. Иисус обличил учителя своего времени тем, что они изучают Слово, но они не любят Его. И это весь цель Писания, что Писание пишет об Иисусе Христе, и они все читают Его, считают себя знатоками. Но самое очевидное, которое и есть Слово Божие, о том, что Иисус – Мессия, о том, что Он приходит, о том, что любит нас, они пропустили. Мы видим знания в жизни таких людей, как Ездра. Седьмая глава его книги, 10 стих написано, «Потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнить его, и учить в Израиле закону и правде». В жизни Соломона, в жизни Тимофея мы видим этот дар. Так что если вы любите изучать Библию, не просто читать, но действительно копаться в подробности, увидеть связи между одним отрывком и другим, докопаться до значения определенных слов и стихов. Может быть, это свидетельствует о том, что у вас есть этот дар. Если у вас хорошая память, которая вот держит вся эта информация, может быть, это свидетельствует о том, что у вас есть этот дар. Если люди приходят к вам и спрашивают вам, и вы находите ответы, может быть, это говорит о том, что это ваш дар. 9 стих написано. «Иному вера тем же духом». И, как я уже сказал, что вера – это дар, который каждому дается. Но здесь говорится об особый дар Духа Святого. Этот дар – увидеть того, что нужно делать, и довериться Богу, чтобы Он это сделал. Даже если для других людей это кажется невозможно. Иисус в Евангелии от Матфея, 17 глава, 20 стих, Он говорит об этом, говорит, «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Вот это человек с даром веры, да, который может сказать гору, вот идти оттуда до туда. Это дар верить в то, что Бог может делать. Верить, несмотря ни на что. Верить в особых трудных обстоятельствах. Верить в том, что невозможно для обычных людей верить. Послание к евреям имеет множество примеров, особенно 11 глава. Перечисляется героев веры. Там Авел, Ноя, Авраам, Моисей, Иисус Навин, Давид. И мы можем вспоминать случаи из жизни из каждого из них. Как Авраам, Бог ему сказал, что вот берите все, что есть, и свою семью, и идите в страну, которую я вам покажу. И он пошел. Он верил в Бога. Или Ной, который строил корабль в середине пустыни, где, в мире, где никогда не видели дождь. Больше 100 лет он строил этот корабль. Потому что Бог ему сказал, и он поверил. Это дар веры. И много-много еще примеров. Если вам интересно, посмотрите послание к евреям, 11 глава. Они верили то, что невозможно было верить. Они доверились Богу, когда другие уже начали сомневаться. Что, может быть, когда вы видите препятствия и несчастье, может быть, вы видите это как возможности для проявления славы Божьей. И не как что-то отрицательное. Может быть, это говорит о том, что у вас есть этот дар. Если вы имеете твердую уверенность в обещании Бога, несмотря на ваших обстоятельства, может быть, это говорит о том, что у вас есть этот дар. Если вы можете постоянно молиться о своих родственниках, о каких-то даже больших вещах, и вы имеете твердую уверенность в этом, может быть, это говорит о том, что у вас есть этот дар. Может быть, вы тот человек, который молится за пробуждение, молится за то, чтобы построили, чтобы наша церковь могла бы построить свое здание. И вы крепко и не колебаясь держитесь вот этим знанием, что это точно будет, и молитесь. Может быть, это говорит о том, что это ваш дар. Я думаю, до сих пор мы как бы ничего особо спорного не сказали, не рассуждали на это. И все наверняка ждут, что вот, что будет дальше. Как бы те дары, которые более сверхъестественные, и языки, и пророчества, и исцеления, что мы скажем об этом? Но вынужден вас разочаровать, что сегодня мы не дойдем до всех. Но зато будет что ожидать в следующий раз. Но уже вот со следующим даром начинается разногласие. Дар исцеления некоторые перечисляют к тем дарам, которые может быть, остановились, не проявляются в наши дни, а некоторые нет. И есть как бы два лагеря относительно вот более сверхъестественные, более чудесные дары. Есть те, которые считают, что все дары действуют так же, как они действовали во времен апостолов, и ничего не убавлялось, и они таким же образом, как тогда, они действуют сейчас. И есть те, которые считают, что вот некоторые дары были особо видны в определенное время истории, и сейчас их нету. И на самом деле есть всякие градуации между ними. И мы часто как бы называем вот эти два лагеря вот харизматы, от слова харис, дар, и не харизматы. Но на самом деле это неправильное название, хотя мы навряд ли его изменим сейчас, потому что мы все харизматы. Да, мы верим, мы каждый верим, что каждый из нас получил дар от Бога. Вот так написано в Писании. Мы получили дар спасения, мы получили множество даров от Бога. И это все по его благодати. Поэтому в этом, сказал бы, библейском определении мы все харизматы. Ну, навряд ли мы сможем переделать вот это название. Так оно и есть. И оно остается. К сожалению, вот весь этот вопрос гораздо сложнее, чем просто два лагеря. Потому что разные люди по-разному перечисляют разные дары в разных местах. Так что, допустим, на Западе многие баптисты сказали бы, что все вот эти более явно сверхъестественные дары, они прекратились во времен апостолов. В России, как баптисты, мы принимаем дар исцеления, как правило. А по нашей вероучению мы всех даров принимаем. Там нет ничего об этом написано, я проверял. Но сегодня мы как бы не будем погрузиться во всех аргументов о том, перестали вот эти дары, но мы обязательно будем об этом говорить, и мы можем сами прийти к своему мнению от Слова Божьего, что случилось и что происходит сейчас. Так что я допускаю, что дар исцеления – это не спорный дар. И я думаю, что то, что мы находим в Библии об этом даре, говорит о том, что действительно это не спорный вопрос, есть ли этот дар на сегодняшний день. Это 9 стих. «Иному дары исцеления тем же духом». И здесь интересно, что дары в множественном числе и исцеление тоже в множественном числе в оригинале. И важно, когда мы будем говорить об этом даре, чтобы мы не потеряли из виду, кто такой Бог и кто мы. Это очень важно. Нам нужно помнить при этом, что Бог любящий, что Бог милостливый и Бог всемогущий. Бог всегда может исцелить, но не всегда это в его планах и его целях этого делать. Нам нужно помнить о том, кто мы. Мы его слуги. Мы ограничены, мы тленны. И часто мы не имеем никакого понятия, что Бог делает в той или иной ситуации. Нам это просто недоступно. И мы никоим образом не можем приказывать Богу что-то делать или заставить Бога что-то делать, которое Он не хочет делать. Все, что мы можем делать, это просить с верой. Когда Иисус Христос умер, часть Его победы была победа над болезнью. Мы это видим, написано об этом в Исаии, 53 глава, но я прочитаю отрывок из Евангелия от Матфея, 8 глава. Здесь такой случай. «Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется речение через пророка Исаия, который говорит: Он взял на себе наши немощи и понес болезни». Так что здесь евангелист Матфей толкует вот события, которые происходят. Он говорит, что это и есть исполнение пророчества Исаия, что Он возьмет на себе наши болезни. Но мы живем в веке, где мы видим Царство Божие, но мы не видим Его полном мире еще. Мы видим начаток того, что вот есть Божий порядок. Но мы знаем, что Божье царство, Божий порядок в полном мире будет только на небесах. Иисус взял на Себе наши болезни. Он имеет силу исцелить нас, Он имеет право исцелить нас. Но мы не всегда увидим осуществление этого. И даже если мы сейчас получаем исцеление, все равно мы умрем, потому что мы тленны, потому что мы живем на земле. В конечном счете все равно мы умрем. Поэтому я не думаю, что когда-то мы можем сказать, что это неправильно просить Бога о том, чтобы Он исцелил. Так же, как я не считаю, что это никогда, что мы можем когда-то сказать, что неправильно обратиться к врачу. Я не разделяю вот эти случаи. Если мы обращаемся к врачу, и не верим, что Бог хочет, чтобы мы были здоровы, тогда мы противоречим самим себе. Зачем идти к врачу, если мы не верим, что Бог хочет, чтобы мы были здоровы? Мы не можем продиктовать Богу, как Он исцеляет нас. Мы не имеем права сказать, что вот только сверхъестественным образом. Я не пойду к врачу. Это нелогично, это мы превосходим себе над Богом. Но если мы верим, что Бог хочет, чтобы мы были здоровы, это естественно молиться об этом, и это естественно пойти к врачу. А эти вещи идут вместе. Они не противоречат другу, они дополняют друг друга. И также мы никогда не должны злиться на Бога, если Он не исцеляет нас, или если Он не исцеляет нас сверхъестественным образом, или даже через врача. Он суверенен. И это не значит, что Он не любит нас. Наоборот, это проявление Его любви. Если Он допускает в нашей жизни трудности и болезни, у Него есть в этом цели. Он может это использовать в нашей жизни. Хорошо, так что если определить этот дар, это способность призывать Бога исцелять больных через сверхъестественным способом. И те, которые имеют этот дар, у них особенно хорошо получается молиться за других и видеть результаты вот этой молитвы, что Бог исцеляет через их молитвы. И Бог через них проявляет свою силу и прославляет себя. Ну, даже такие люди, в отличие от апостолов, в отличие от Иисуса Христа, не видят стопроцентные результаты. Потому что исцеление сверхъестественным образом, даже естественным образом через врачи, это выбор Бога, это в Его цели. И есть места, которые мы читаем в Писании, где люди остаются своими болезнями. И в Писании много материала об исцелении. В служении Иисуса мы видим это постоянно. Этот дар был дано 12, когда Он отправлял их благовествовать. Этот дар был дано 70, когда Он отправлял их благовествовать. Петр использует этот дар, Павел использует. Мы видим это в жизни церкви. И также в Якобе мы читаем о том, как этот дар должен действовать в церкви. Написано, 5 глава, с 14 стиха. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров церкви, или старейшина, или братский совет, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь». Мы часто принимаем вот это помазание елеем чисто как символическое, как религиозное действие. Но на самом деле вот это масло, елей, это было лекарство в то время. И помазать человека елеем, это тоже было средство лечения. И это еще раз показывает, что нет противоречия между вот врачами, которые лечат так, а между даром Божьим через молитвы, как Бог исцеляет. Нету противоречия. Они идут вместе, и здесь они вместе идут. Есть множество ошибок, неверных представлений, связанных с этим даром, и, наверное, нам нужно говорить об этом. Некоторые говорят, что вот эти дары прекратились в первом веке. Но на самом деле свидетельство истории не говорит об этом, что и в отцов церкви пишется об исцелении и в первом веке, во втором веке, в третьем веке, что не прекратился это. Некоторые думают, что мы должны воспринимать любое свидетельство об исцелении. Но мне кажется, мы можем сказать только, что человек сверхъестественно исцелен, только если вот это утверждается врачами. Что это не просто вот поверим, уверим, что исцелился человек. Помолились, поверим, уверим, что исцелились, и все. Некоторые принимают как проявление недоверия Бога, если пойти к врачу. И это страшно, потому что есть люди, которые говорят, что Бог исцелил меня от ВИЧ. Но они не идут к врачу, чтобы делать проверку. Говорят, что это было бы проявление недоверия Богу. Мне кажется, наоборот, если ты действительно веришь, что Он исцелил тебя, что иди проверяй, чтобы Бог прославлялся через это. Много в кругах, где исцеление имеет высокий профиль в церкви, часто это превращается в какое-то шоу. И есть большое желание показать вот какие-то результаты, которые, может быть, на самом деле нету. Нам нечего стесняться пойти к врачу, чтобы вот врач тоже увидел, что Бог исцелил. Мы видим, мы никогда не видим в Новом Завете исцеление в контексте богослужения. И этот отрывок из Якова, который является единственным, где вот прямое указание, что нам делать, как нам молиться об исцелении, она происходит не в церкви. Написано, что вот пусть позовет пресвитеров, чтобы пришли к нему. И поэтому мне кажется, что это не тот дар, который мы должны употреблять как бы во время богослужения. Не об этом наше собрание здесь. И это не должен как бы стать какое-то шоу, которое вот здесь происходит, чтобы все видели. Есть группы, которые ставят в противоречие лечению врачей и исцелению Бога, которые говорят, что нам нельзя идти к врачам. Нам только нужно молиться Богу, если Он хочет, то Он может меня исцелить. Мы уже говорили об этом. Нет такого противоречия в Писании. Они идут вместе, они не противоречат друг другу. Если мы верим, чтобы Бог хотел, чтобы хочет, чтобы мы были здоровы, нам нужно использовать все способы. Пойти к врачу и молиться. Они идут вместе, очень гармонично. И есть тоже те, которые, к сожалению, говорят, что вот, если мы действительно ходим по вере, если мы настоящие верующие, тогда мы никогда не будем болеть. Нам только нужно иметь веру, и Бог всегда вот нас будет держать в здравии. Но, к сожалению, тогда нам нужно списывать таких людей, как Павел, который болел. Нам нужно списывать Тимофея, у которого живот больной был, который Бог не исцелил. Павел его приписал медицинское средство. Он сказал, что примите немножко вино с водой. Это медицинское средство было. Трофим и Эпафродит, так правильно, которые тоже говорится о них, об их болезни, а в Новом Завете ну, не говорится о том, что Бог исцеляет или исцелил их. Но это были люди веры, это были люди, которые служили Богу. Поэтому, если Бог не исцеляет нам по вере, чаще всего это говорит о том, что не в этом его цели. Если у вас есть большое сочувствие к тем, которые болеют, может быть, это говорит о том, что это ваш дар. Если у вас глубокие убеждения, что Бог может исцелить человека, может быть, это ваш дар. Если вы молитесь за людей, и вы видите, что Бог исцеляет их, может быть, это говорит о том, что это ваш дар. Если вы ждете нетерпением то время, когда в полном мере придет Царствие Божие, и не будет болезней, и не будет слез, и не будет страдания, может быть, это говорит о том, что это ваш дар. Заметьте, что каждый дар, о котором мы упомянули сегодня, в каждом стихе написано, это дается Духом, это дается тем же Духом, этот тем же Духом, этот тем же Духом. И еще раз, этот дается тем же Духом. Павел говорит о различии даров, но в то же время он говорит, что это Бог один, который дает все дары. И они все нужны. И нам нужно в церкви, чтобы они были. Нам нужно людей, которые имеют этот дар мудрости, которые могут брать Слово Божие и применить это в жизни, применить его в различные ситуации, которые могут советовать другим, которые могут помогать другим, разрешить вот те проблемы, которые есть в своей жизни, и сказать мудрое слово в нужное время. Нам нужны люди, которые имеют этот дар знания, которые копаются глубоко в Слово Божие, и имеют твердые убеждения, которые могут преподавать другим и понять других, понять и иметь это знание. Заметьте, что все эти дары, они служат церковь. Да? Есть человек, который имеет дар мудрости, и мы приходим к нему и приобретаем у него мудрость. Есть человек, который имеет дар знания, и мы приходим к нему и учимся у него и приобретаем знания. И таким образом вся церковь, все тело растет. Мы служим друг друга. Нам нужно люди, которые имеют дар веры и которые молятся по вере. Мы имеем уже планы, сформулируем планы, строить здания, насаждать новые церкви, провести лагерь для инвалидов летом. Нам нужны люди, которые с верой молятся об этих вещах, которые действительно ищут у Бога, чтобы, да, Бог, я доверяю Тебе, я буду молиться верно об этом. Нам это нужно. И дар исцеления нам тоже нужно. И, может быть, мы больше всего стесняемся вот этого дара, потому что мы не хотим как бы перечислить себе, вот мы не хотим быть похожи на те церкви, где это просто, не знаю, выводится на славу Божию, и у нас большие подозрения шарлатанства, и все как бы вот с этим связано целая куча багаж, который не прославляет Бога. Но, тем не менее, если мы принимаем, что есть такой дар, нам она нужна в церкви. Молитесь о тех, которые болеют. И если вы видите, что Бог ведет вас в этом, то поговорите со служителями. Нам нужно молиться об этом. Нам нужно, чтобы этот дар тоже имел место в нашей церкви, в Слове Божьем, в Теле Христова, в этом месте. На этом мы остановимся. Следующие дары посмотрим в следующий раз. Может быть, будут более спорные вопросы, может быть, будут более какие-то различные взгляды раскрываться. Но я думаю, что главное в дарах, что они даны не для того, чтобы разделить церковь, а для того, чтобы объединить и укрепить церковь, чтобы прославлять Бога. Поэтому тем больше мы имеем единство в этом, в понимании и в использовании, тем лучше. Потому что тогда исполняются эти дары свои назначения. И мы видим, что действительно это дары от Бога и не какие-то подделки от сатаны. Давайте мы вместе помолимся. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты даешь дары Твоей Церкви. И Ты дал дары нам, Господь, каждому из нас, каждый, который верит Тебе, Ты дал свой дар. Я прошу, Господь, чтобы мы не стеснялись своими дарами. Я прошу, Господь, о том, чтобы мы не закопали свои дары. Я прошу о том, чтобы Ты, Господь, дал нам каждому проявить свои дары и таланты и привести их и служить ими, чтобы все укрепились, чтобы все стали сильнее, чтобы Твое имя прославлялся среди нас. И я благодарю Тебя, Господь, за этих даров, о которых мы упомянули сегодня, о мудрости, о знании, о вере, о бессилении. Мы просим, Господь, чтобы Ты дал нам расти в этом. И, Господи, я благодарю Тебя за те дары, о которых мы не упомянули сегодня. И сегодня особенно мы думаем о дар спасения, который Ты дал нам через Сына Своего. И мы понимаем, что без этого дара все другие дары не имели бы места и никогда не родились бы. То, что Иисус подарил нам свою жизнь, отдал Себе ради нашего спасения, это тот дар, который лежит на основе всех даров. Это тот дар, который дает значение и направление всем остальным дарам. Дай нам, Господь, прославлять Тебя. Дай нам прославлять Иисуса Христа через наши дары, через наше служение. Мы просим и молимся об этом. В Его имя. Аминь.